Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Парламент в Минске на закрытом заседании ратифицировал договор об участии Белоруссии в таможенном союзе вместе с Россией и Казахстаном. Или не ратифицировал. Почему вокруг этого документа столько секретности? Обвиняемые в связях с российской разведкой предстают перед американским судом. Как дальше будет развиваться этот судебный процесс? Ограничение движения по Ленинградскому шоссе стало причиной конфликта московских властей и руководства аэропорта Шереметьево. Разрешит ли проблему вмешательство премьер-министра? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 1 июля. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Сегодня вступили в силу документы, обозначающие начало работы таможенного союза. В этой сформированной тремя республиками СНГ организации участвуют Россия, Белоруссия и Казахстан. Москва и Астана полноценно запустили все документы с 1 июля. Договоры о таможенном кодексе ратифицировали на уровне парламентов и руководителей государств. Белоруссия пока не спешит с подписанием основополагающего документа, настаивая на преференциях в рамках этого союза. Источники в Минске утверждают, что белорусский парламент накануне в атмосфере строгой секретности ратифицировал все же таможенный кодекс, и сейчас все зависит от позиции президента Лукашенко. Лукашенко может потребоваться уже ратифицированный документ, поскольку формирование таможенного союза должно формально завершиться в конце этой недели на саммите Евразийского экономического сообщества в Астане. Из Минска передает корреспондент Радио Свобода Игорь Корней.
30 июня Национальное собрание Белоруссии в полном составе отправилось на каникулы. Камеры запечатлели, как народные избранники с чувством выполненного долга покидали овальный зал Дома правительства, чтобы снова вернуться на рабочие места в начале сентября. Правда, особо въедливых журналистов смутило то, что председатель Нижней палаты парламента Владимир Андрейченко официально не сообщил об окончании весенней сессии и под сводами не прозвучал государственный гимн Беларуси. Как рассказали на условиях анонимности некоторые парламентарии, во второй половине дня состоялось закрытое заседание Палаты представителей. Никаких подробностей относительно того, действительно ли был ратифицирован таможенный кодекс, депутаты сообщать не стали. В пресс-службах обеих палат Национального собрания заявляют, что не располагают сведениями по данному поводу. Не подтверждают, но и не опровергают эту информацию и в других компетентных органах – правительстве и администрации президента. Минский политолог Андрей Федоров в этой связи считает, что попытка депутатов спрятаться за семью замками принципиального значения не имеет. Белорусский парламент идет в фарватере исполнительной власти, и окончательное решение по таможенному союзу в любом случае будет принимать президент страны Александр Лукашенко. Мы знаем, какую, так скажем, огромную роль отыгрывает в политической жизни Беларуси так называемый парламент. Поступил приказ, ратифицировали. Не поступил, ничего не сделали. Это абсолютно технический вопрос, не более того. По сути, даже с учетом того, что депутаты могли тайно ратифицировать таможенный кодекс, все осталось так, как и было до этого. Потому что окончательное решение остается за Лукашенко. А вообще, как мне кажется, паузу с принятием документа затянули, поскольку белорусское руководство до последнего надеялось. Москва пойдет навстречу белорусским требованиям. Прежде всего, в вопросе отмены пошлины на нефть. Надеялись, что не выдержит Кремль и сдастся. Однако этого так и не произошло. Как заявил накануне первый вице-премьер Владимир Семашко, если Россия отменит пошлины на нефтепродукты, Беларусь готова хоть сегодня подписать соглашение о таможенном кодексе. Покупая нефть со 100% пошлиной, бюджет несет убыток в размере $120 на каждой тонне нефтепродуктов. Экономист Леонид Злотников считает, что Александру Лукашенко, скорее всего, ничего не останется, как после переговоров с президентом России Дмитрием Медведевым подписать таможенный кодекс уже 5 июля.
Смысл есть. При превращении в экономическое пространство единое, где обещают цены одинаковые для всех, не будет членом таможенного союза. Беларусь не может получить членство в экономическом пространстве, где вот цены уже будут те, которые ей нравятся. Конечно, уже внутри экономического союза пошлин не будет. Это же обещано. И не на нефть. Но цены будут внутри России. российские.
Сегодня заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Евдоченко подтвердил, окончательное решение о дальнейшем развитии таможенного союза будет принято на саммите президентов Беларуси, России и Казахстана. По словам Евдоченко, в данном случае какая-то календарная дата не имеет значения. Важно, на каких условиях стороны договорятся. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Многие эксперты считают, что создание таможенного союза продиктовано не столько экономическими, сколько политическими соображениями. Отсюда и проблемы в отношениях между партнерами. У микрофона экономический обозреватель Радио Свобода Иван Трифилов.
Даже у специалистов до сих пор нет полного представления, какие изменения произойдут в этой сфере межгосударственных отношений. Прежде всего, непонятно, кто из трех стран уже готов согласиться с новой формой экономической интеграции в рамках объявленного таможенного союза. Россия и Казахстан к началу июля завершили процесс ратификации Единого таможенного кодекса. Однако с Белоруссией такой уверенности пока нет. Претензии Минска к таможенному кодексу известны давно. Главное из них связано с вопросом беспошлинной поставки для нужд Белоруссии российской нефти. Однако Москва эти требования отвергает, заявляя, что Белоруссия может присоединиться к единому таможенному пространству позже, после урегулирования всех разногласий. Такого же мнения, в принципе, придерживается и в Астане. Впрочем, у таможенного союза трех стран есть и более глобальные проблемы, говорит директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
Фундаментальная проблема в том, что все-таки это решение было больше политическим, а не экономическим. А когда политики больше в экономике, то на экономике это, по-моему, всегда отражается не очень хорошо. Так вот и с этим. Подписали, приняли решение о таможенном союзе. Потом начались такое впечатление, что чуть ли не возможно и непреодолимые разногласия. Ну, прежде всего, между Белоруссией и Россией. В общем, почему было принято такое решение? Оно понятно примерно. Потому что кризисный год, он обозначил центробежные тенденции на постсоветском пространстве. Реализация такого решения была призвана как бы переломить ситуацию. Но, как я уже сказал, реалии экономики не очень были учтены. Результат мы до сих пор реально эти подписанные соглашения не перевели в практическую плоскость.
На ваш взгляд, существует ли все-таки надежда, что когда-нибудь идея создания таможенного союза будет реализована? Ведь Россия, если судить по заявлениям ее руководителей, этого очень хочет.
Надежда всегда есть, наверное, всегда остается. Но пока за вот эти полгода фактически от подписания, на мой взгляд, мы даже не продвинулись.
Допустим, что Белоруссия все-таки пока останется в стороне от единого таможенного пространства. Могут ли его создать только Россия и Казахстан?
Собственно говоря, у этой акции эффект, на который от нее рассчитывали, будет и экономический, и прежде всего политический. Уж если мы согласимся, что это прежде всего политического характера была мера, эффект будет крайне незначительный, и, конечно, на это не рассчитывали. Поэтому России, само собой разумеется, очень не хочется вот в таком усеченном на 33% виде реализовывать идею таможенного союза.
Давайте посмотрим на проблему с учетом того, что Россия все-таки собирается вступать во всемирную торговлю. Организацию. Насколько таможенный союз в том виде, в котором он есть или будет, может осложнить процесс присоединения именно России к ВТО?
Ну, пока идея таможенного союза, можно однозначно сказать, она только осложнила процесс вступления в ВТО. И понятно почему. Если таможенный союз, единая договаривающаяся такая триединая сторона в лице Казахстана, Белоруссии и России, и это значит, надо с этой стороной договариваться всем странам, которые бы хотели урегулировать свои отношения. Пока только тормоз. Недаром снова мы слышим, что, возможно, Россия одна будет вести и вступать в ВТО. Но как это будет технологически, если все-таки будет таможенный союз, лично я не очень представляю.
А если выбирать с точки зрения экономических выгод, куда России лучше все-таки вступать? В таможенный союз или в ВТО?
Вопрос вот или-или тоже неправильно было ставить. Просто не своевременно всю эту идею решили реализовывать. Сейчас, учитывая реалии, как сложно продвигается этот процесс в Белоруссии прежде всего, по-моему, приоритетом должно быть ВТО.
И в этом случае надо все-таки принять какое-то политическое решение, может как-то приостановить реализацию таможенного союза.
Я думаю, что да, без принятия такого решения у нас ситуация не сдвинется ни в ту, ни в другую сторону.
То есть с ВТО мы без этого договориться не сможем?
Ну, или сможем, но это займет слишком много времени.
Это был директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
Рассказывал обозреватель Радио Свобода Иван Трифилов.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Виновен ли Алексей Кудрин в подрыве авторитета «Единой России»? Об этом спорят политик Леонид Гозман и политолог Дмитрий Орлов.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги четверга 1 июля. Потери Аэрофлота из-за транспортных проблем на Ленинградском шоссе в районе аэропорта Шереметьево только за один день составили 700 тысяч евро. В понедельник, первый день частичного перекрытия движения на шоссе из-за ремонта участка дороги, на самолеты опоздали 1300 человек. По закону авиакомпания вернула им 3/4 стоимости билета. Федеральная антимонопольная служба России сегодня получила жалобу от директора Шереметьево, который считает, что ремонт специально был начат перед открытием нового терминала в аэропорту Внуково, чтобы создать препятствия конкурентам. Подробнее об этом конфликте корреспондент «Радио Свобода» Елена Власенко.
Ленинградское шоссе – основная дорога к аэропорту Шереметьево. Генеральный директор Шереметьево Михаил Василенко в своем блоге обратился к мэру Москвы Юрию Лужкову с вопросом, почему ремонтные работы начались именно сейчас, причем без нужных согласований с руководством аэропорта. Цитирую. «Я не могу объяснить ситуацию ничем иным, кроме как тем, что 3 июля в аэропорту Внуково, принадлежащему правительству Москвы, приступят к запуску нового терминала. Как известно, в конкуренции есть два пути достижения успеха – создать условия количеством, качеством услуг и ценами. Или создать проблемы для конкурентов, не гнушаясь никакими средствами. Мои коллеги предупреждали меня, что не надо ссориться с московскими властями. Плевать. Если понадобится, я дойду до прокуратуры, руководителей государства. Подробнее об обращениях руководство аэропорта Шереметьево в прокуратуру и Федеральную антимонопольную службу рассказывает начальник пресс-службы Шереметьево Роман Генис.
В частности, для скорейшего разрешения ситуации администрация аэропорта направила Федеральную антимонопольную службу и Генеральному прокурору Российской Федерации соответствующее обращение. Мы, конечно же, надеемся на то, что как можно быстрее наши обращения будут рассмотрены и предприняты соответствующие действия.
В аэропорту Внуково заявление главы Шереметьево Михаила Василенко не комментируют.
Позиция изложена Василием Николаевичем Кичиджи в «Ведомостях».
Василий Кичиджи руководит Московским департаментом транспорта и связи и одновременно возглавляет совет директоров аэропорта Внуково. В интервью газете «Ведомости» он сказал: «Мы готовы к диалогу, но к нам никто не обращался». Пресс-секретарь Министерства транспорта России Тимур Хикматов был немногословен.
Ситуация, складывающаяся на дорогах подъезда аэропорта Шереметьево, нас беспокоит.
Ассоциация туроператоров России сегодня направила мэру Москвы Юрию Лужкову письмо с просьбой как можно скорее предложить людям пути объезда. Говорит исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ламидзе.
То, что сейчас творится, это, конечно, и беспредел. Дорога занимает минимум 4-6 часов. Операторы предпринимают меры, ночью дежурят люди, чтобы туристов сориентировать и сказать, чтобы закладывали больше времени, не опаздывали на рейсы. Но были случаи уже, когда опаздывал летный состав, и рейсы из-за этого задерживались. Такая ситуация не может продлиться вечно. Высокий сезон начинается. Рост потока у нас практически на всех направлениях. Это на 20% больше, чем в прошлом году. И так получается, что у людей отдых начинается с многокилометровой пробки с риском опоздать на рейс. Ущерб будет, если ничего не будет предпринято, то, возможно, будут рассматриваться варианты переноса рейсов в другие аэропорты, главным образом Домодедово. Пока держимся на грани. Вот в таком масштабе это беспрецедентный случай.
Руководитель аналитической службы агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев с недоверием относится к версии Михаила Василенко о месте руководителя аэропорта Внуково.
Ну, даже если предположить, что это совпадение не является случайным, господин Василенко, я уверен в этом, нисколько не сомневается в том, что после завершения ремонта транспортная доступность Шереметьево восстановится в той или иной степени. Но что принципиально, я уверен, что господин Василенко не видит в аэропорте Внуково сколь-либо серьезного конкурента, серьезного дальнейшего развития этот конфликт не должен получить. Основу бизнеса аэропорта Шереметьево создают очень крупные игроки, такие как Аэрофлот, его партнеры по альянсу SkyTeam. Для ряда иностранных перевозчиков это исторически сложившийся факт, что у них там создана некая достаточно мощная база. Для других компаний это связано с тем, что они либо сейчас плотно взаимодействуют с Аэрофлотом, либо будут с ним взаимодействовать в дальнейшем. Все эти перевозчики совершенно точно не перейдут из Шереметьево во Внуково.
Научный руководитель Института транспорта и дорожного хозяйства Михаил Блинкин согласен с Олегом Пантелеевым.
Неправдоподобно. Прежде всего потому, что вот в такие многоходовки стратегические, так сказать, вот мы там перекроем дорогу для того, чтобы народ побежал из Шереметьево во Внуково. Но я просто не верю в способности московского правительства таким изощренным многоходовкам. И в 90-м году было понятно, что этот мост надо ремонтировать. Но за 20 лет можно было придумать какой-нибудь байпас, который бы вот это узкое место не делал бы таким страшным. Нет, это мы не сделали, просто закрыли дорогу. Так коллизии такого сорта могут привести к каким-то хорошим результатам только в одном случае. Когда у обывателя есть так называемая четвертая степень свободы в решении своих транспортных проблем. Первые три степени свободы сугубо индивидуальны. Пересесть с автомобиля в электричку или с электрички в велосипед. Вторая степень свободы – это смена места жительства. Третья степень – это смена места работы или дислокации своего офиса. Это мои индивидуальные решения. Четвертая степень свободы – самое главное – прийти на выборах и поменять городскую власть.
Пробкам на Ленинградском шоссе уделил внимание и премьер-министр России Владимир Путин. Если у нас пассажиры из Шереметьево не смогут вылетать, то это будет проблема. Пожалуйста, поработайте с московскими властями, вместе предпримите необходимые действия, чтобы ситуацию улучшить. Конец цитаты. Такое поручение Владимир Путин дал вице-премьеру России Сергею Иванову. Елена Власенко, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». Сегодня к обязанностям главы Республики Карелия приступил Андрей Нелидов. Он прежде работал сенатором от Карелии и был координатором «Единой России» в Северо-Западном федеральном округе. На посту главы Республики он заменил Сергея Катанандова. Тот накануне подал в отставку. По своему желанию президент Дмитрий Медведев удовлетворил это прошение. О причинах, по которым в Республике Карелия за полгода до предполагаемой ротации главы региона вдруг сменилось руководство, занималась корреспондент «Радио Свободы» Лейла Гениатуллина.
Сергей Катанандов возглавлял Республику Карелии в течение 12 лет и считался одним из губернаторов-долгожителей, а до окончания его полномочий оставалось всего полгода. О возможной отставке Катанандова начали говорить давно. С подробностями из Карелии корреспондент «Радио Свобода» Ирина Пяхтина.
По словам заведующего кафедрой политологии Петрозаводского госуниверситета Александра Ильина, этого ожидали давно. Среди причин отставки многие называют события в Кондопоге, однако, по мнению политолога, они не сыграли большой роли.
По этому поводу, тогда надо было бы еще раньше отправлять в отставку. С другой стороны, что вот экономическая ситуация, она не лучше, не хуже. Нет, с одной стороны, подвижек положительных для Карелии, а может быть, это связано еще и с тем, что активное вмешательство центра, которому необходимы другие руководители, с которым легче договариваться, с которым можно легче манипулировать, может быть, даже.
Временно исполняющим обязанности главы Карелии стал Андрей Нелидов, который ранее представлял Карелию в Совете Федерации. 10 лет назад он переехал в Карелию из Санкт-Петербурга. У него есть опыт работы не только чиновника, но и бизнесмена. Он является учредителем лесной биржи и бывшим гендиректором Беломорско-Онежского пароходства. Сегодня он первый день на рабочем месте. Как бизнесмен он строит планы выхода Карелии из сложной экономической ситуации.
Но прежде всего разобраться с вопросом инвестиционной привлекательности. Потому что до тех пор, пока у нас бизнес не будет иметь возможность и желание ехать и развиваться в Карелии, мы будем жить бедно.
Оценивая ситуацию в экономике Карелии, Нелидов назвал ее сложной. В претензии к бывшему главе Карелии в экономическом плане накопились большие. Вместе с этим Карелия прославилась и большими коррупционными скандалами. Только за последнюю пару месяцев были возбуждены уголовные дела в отношении руководителей Минздрава и Минсельхоза. Коррупционные скандалы сотрясают Карелию уже несколько лет. За крупные взятки отбывают наказание бывший председатель Дорожного комитета Альбек Гизатуллин, замминистра промышленности и природных ресурсов Валерий Панов. Осуждены и менее крупные чиновники. Бывший губернатор Карелии, а ныне депутат законодательного собрания от партии «Справедливая Россия» Виктор Степанов причиной отставки считает даже не это, а общую политическую ситуацию в России.
Сергей старался работать, команда старалась работать. Да, были там и коррупционные скандалы, а где их нет. И потом ведь система сегодня, к сожалению, сложилась в России чисто политическая, когда парламенты не имеют достаточных полномочий по сравнению с исполнительной властью.
Для политолога Александра Кынева отставка главы Республики Карелии не стала неожиданностью. По его мнению, удивительно то, что Катанандов так долго продержался на своем посту.
Потому что факт фактически слухи об его уходе ходили последние лет 5 как минимум. События в Кандапоге, которые показали полную беспомощность региональной власти и ее неспособность реально контролировать ситуацию в регионе, в общем, оказались переломным моментом в судьбе нынешнего главы, и, в общем, с тех пор он постоянно находился в ситуации постоянного лавирования между различными группами элиты, с которыми у него исторически были очень сложные отношения. Наиболее известный конфликт за эти годы в городе Петрозаводске, где в какой-то момент одновременно глава региона конфликтовал и с мэром Масляковым, и с городским советом, в котором было оппозиционное большинство. Там основными лидерами были бывший председатель Василий Попов, яблочник, и Давлетхан Алиханов, нынешний член Совета Федерации. При этом горсовет и мэр конфликтовали друг с другом, был треугольник, то есть найти другой регион России, где бы губернатор одновременно конфликтовал с мэром и городским советом, а городской совет и мэр конфликтовали еще друг с другом, но это вообще, как бы, в общем, ситуация уникальная. То есть можно сказать, что в целом внутри региона шли перманентные скандалы, конфликты, жалобы, суды там и так далее. Публичные возможности главы региона были сильно ограничены, он был, очевидно, непопулярным политиком, очень сильное недовольство, рост протестных настроений, неспособность главы региона выступать в качестве фигуры, способность с кем-то о чем-то договариваться, достигать какого-то нормального согласия и компромисса. То есть в этом смысле практически все проблемы приходилось решать там через Москву, через Петербург. При этом сложными были отношения с целым рядом групп федеральной элиты, сложными были отношения с полпредством президента СЗФО, поэтому замена была ожидавшаяся.
Руководитель карельской организации партии «Яблоко» Василий Попов считает, что главной причиной отставки Катанандова стали многочисленные коррупционные скандалы,
которые оказались по уровню гораздо выше допустимого даже в нашей стране. По моей информации, Катанандова сняли под влиянием силовиков, которые администрацию президента забросали такими материалами, которые не давали возможности Катанандову досидеть последние полгода. Губернаторов надо менять и менять чаще. Раз уж у нас в стране не получилось через институт выборов, тогда хотя бы веление президента, но это должно быть чаще, чем раз в 12 лет. Потому что сначала было принято решение срочно снимать губернатора, а потом уже начались поиски и утверждения Нелидова, потому что про то, что он написал заявление, уже всем было известно. Обычно это происходит в более сжатый срок. Находится кандидат, и уже под этого кандидата меняют губернатора. Тут вот произошло по-другому, и, возможно, в ближайшее время интрига раскроется. А может быть и нет, потому что у нас политика непрозрачная. Что касается Нелидова, на него возложены очень большие ожидания. И человек, он очень умный. Если он своей целью поставит развитие Карелии, он сможет добиться положительных результатов для нашей республики.
Лейла Гениатуллина, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». Вот главная тема второй половины этого часа. Обвиняемые в связях с российской разведкой предстают перед американским судом. Турция и Израиль. Министры Турции и Израиля провели секретные переговоры о восстановлении отношений. Населению Финляндии гарантировано право на беспрепятственное пользование интернетом. Об этом поговорим после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Выпускникам военных вузов нет места в войсках.
Комментарии экспертов.
Эксперт Андрей Караев об орфанных лекарствах.
В блогах Свободы.
Не зря ругали ЕГЭ. Тамара Леленкова о плюсах и минусах экзамена.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Радио Свобода. Новости.
Премьер-министр России Владимир Путин поручил вице-премьеру Сергею Иванову заняться проблемой транспортного коллапса в районе аэропорта Шереметьево. Движение по Ленинградскому шоссе практически парализовано из-за ремонта участка дороги. На рейсы опаздывают не только пассажиры, но и экипажи самолетов. Следственный комитет при прокуратуре России решает вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников МВД, которые вели следствие по делу юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, скончавшегося в московском СИЗО в ноябре прошлого года от острой сердечной недостаточности. Мосгорсуд в четверг признал законом отказ московской мэрии дать разрешение на митинг оппозиции на Триумфальной площади 31 января. С 1 июля вступает в силу новый таможенный кодекс на территории Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана. До сих пор неясно, ратифицировала ли кодекс Белоруссия, который высказывала ряд претензий к российским пошлинам на нефтепродукты. С вечера среды поступают сообщения, что документ был одобрен на закрытом заседании. Официального подтверждения этой информации пока нет. Международная правозащитная организация Human Rights Watch призывает ОБСЕ срочно направить специальную полицейскую миссию на юг Киргизии. Руководство Латвии, правозащитники, дипломаты, общественные организации подвергли критике судебное разрешение на проведение в Риге профашистского шествия, сообщает корреспондент Радио Свобода. В Литве попрощались с первым президентом Альгирдасом Бразаускасом. В четверг он был похоронен на кладбище в Вильнюсе. На юго-востоке Турции 15 человек погибли в результате столкновения между военнослужащими и курдскими сепаратистами. Новый командующий международными войсками в Афганистане генерал Дэвид Петреус пообещал сделать все возможное, чтобы избежать жертв среди мирного населения.
Московское время 20 часов 32 минуты.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день, четверг, 1 июля. Полиция Кипра ищет Кристофера Мецеса, одного из обвиняемых американскими властями в связях с российской разведкой. Мецес был задержан в аэропорту города Ларнака во вторник. Затем суд отпустил его под залог в 32 тысячи долларов до рассмотрения вопроса о его выдаче Соединенным Штатам. После этого Мецес исчез. Он один из 11 предполагаемых российских агентов, ордер на аресты которых был выдан американскими властями. Остальные 10 задержаны под стражей. Задержанный находится под стражей. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Андрей Шароградский.
Кристофер Мецес был задержан в аэропорту Ларнаки в тот момент, когда собирался вылететь в Будапешт. У него был изъят канадский паспорт. Основанием для задержания стало выпущенное Интерполом международное уведомление о розыске. Практически сразу же Мецес был выпущен под залог. Представитель полиции Кипра заявил по этому поводу.
54-летний мужчина был арестован и доставлен в суд города Ларнака, который постановил, что задержанный останется на свободе при соблюдении некоторых условий. При нем были 20 тысяч евро и 9 тысяч канадских долларов. Он предоставил все необходимые личные документы.
В соответствии с условиями выпуска из-под стражи под залог, Мецес не имел права покидать пределы острова. Кроме того, ежедневно с 18 до 20 часов он должен был отмечаться в полиции, однако уже на следующий день Мецес не явился в полицейский участок. Его местонахождение неизвестно. Средства массовой информации выражают недоумение в связи с тем, что человек, которому грозит экстрадиция в США, был так легко отпущен под относительно небольшой залог на Кипре, где власти практически не контролируют ситуацию в северной части острова. Мецес, по-видимому, был координатором группы предполагаемых российских шпионов и занимался ее финансированием. Издатель выходящего на Кипре русскоязычного еженедельника «Европа Кипр» Андрей Овсетидийский в интервью «Радио Свобода» подтвердил, что исчезновение Мецеса – тема номер один на острове.
Надо понимать, что такое Кипр. Это, знаете, такая милая большая деревня у моря, где мировые законы, так скажем, ну, они, в общем-то, исполняются, но далеко не так быстро, как хотелось бы. Причем, и, безусловно, здесь очень многое держится на связях. Кроме того, надо понимать, что на Кипре не очень любят Америку. И вот, видимо, все эти факторы сплелись в данном случае, и в итоге было принято решение судом о том, чтобы человека отпустить под залог. То есть, видимо, очень хороший адвокат. Во-вторых, ну, видимо, судье не показалось, что это дело является каким-то достаточно важным. Вообще, вы знаете, вот на Кипре любимое выражение – это «сига-сига», это «медленно-медленно». Вот одно из любимых выражений киприотов. А второе любимое – это «аврио». «Аврио» – это «завтра». То есть никто никуда не спешит.
По неподтвержденным официально данным, Кристофер Мецес в среду утром пересек границу самопровозглашенной республики Северный Кипр, откуда легко мог покинуть пределы острова.
Если перебрался, то недосягаем. Причем перебраться элементарно. Для этого не нужно даже использовать какие-то козьи тропы. Можно просто через КПП переехать. Кипр 1974 года разделен на две части. Есть Республика Кипр греческая, которая признана мировым сообществом. И есть так называемая Турецкая Республика Северного Кипра, которую международное сообщество не признает. Значит, их разделяет так называемая буферная зона, зеленая линия. Есть 7 КПП. Так вот, если человек едет с греческой стороны на КПП, то на греческой стороне его никто не останавливает. Потому что, по мнению греко-киприотов, страна едина. По непроверенным данным, он перешел 10.30. После этого был выдан ордер на его арест, и машина заработала. Видимо, после этого были на всех КПП просмотрены видеофайлы, и, скорее всего, стало известно, что он пересек КПП. Ну, если человек шпион, то он отдал один паспорт, наверняка у него есть какой-то другой, совершенно другую фамилию. То есть он предъявил этот паспорт на другую фамилию на турецком КПП, там заполняется бумажка, буквально 3 пункта, просто такой фиговый листок, и тебя впускают в эту турецкую часть. После этого самый простой путь – это сесть на любой паром в Турцию. До Турции меньше 100 километров. Есть аэропорт в северной части, он называется Эркан. Но я думаю, безопаснее для этого человека было бы сделать это на пароме.
Напомню, что обвинения, предъявленные задержанным по подозрению в шпионаже, включают в себя сговор с целью деятельности в качестве агента иностранного государства без уведомления властей США и сговор с целью отмывания незаконно полученных средств. Наибольшее внимание сейчас привлекает личность 28-летней Анны Чепмен, проверку деятельности которой ведет не только ФБР США, но и британская контрразведка MI5. Чепмен была замужем за британским подданным и несколько лет работала в Лондоне, в частности, в банке Barclays, где имела потенциальный доступ к базам данных многих британских компаний. Чепмен, как и остальным, отказано в освобождении под залог, однако слушания по ее делу состоятся не в четверг, а позже, не раньше конца июля. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Сегодня группа обвиняемых в шпионаже в пользу России предстанет перед судьями в Нью-Йорке, Бостоне и Александрии, штат Вирджиния. Это еще не основной процесс, до него пока далеко, это очередное предварительное слушание. Подробнее о судебной процедуре, касающейся арестованных, корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ян Рунов.
В Александрии, штат Вирджиния, перед федеральным судьей предстанут 3 из 11 обвиняемых в том, что они иностранные агенты. Это Михаил Семенко, Майкл Зитоли и Патриция Миллс. Судья Тереза Бьюкеннон должна решить, оставить ли троих в заключении вплоть до начала процесса или отпустить под залог. Предполагается, что этих троих отправят в Нью-Йорк, где были оформлены обвинительные документы. В Нью-Йорке помощник прокурора Майкл Фарбиарс представил суду аргументы против того, чтобы обвиняемую Анну Чапман отпустили до суда под залог. Анна уже готовилась покинуть Америку, но была арестована. Для нее прокуратура требует 5-летнего тюремного наказания как незарегистрировавшемуся иностранному агенту. Многим другим грозит в совокупности до 25 лет. Бывший прокурор Эндрю Маккарти из Фонда в защиту демократии дал разъяснение относительно сегодняшней судебной процедуры. В общем, по американскому закону любой арестованный имеет право на то, чтобы федеральный судья разъяснил суть обвинений. На этом этапе судья может сразу отпустить арестованного до суда под залог, либо назначить день специального слушания об освобождении под залог. Судья, дав арестованному разъяснение, должен убедиться, что задержанный понял, в чем его обвиняют, что у него есть адвокат, что отпускать обвиняемого под залог опасно или не опасно. По закону прокуратура получает разрешение судьи на арест на основании представленных достаточно веских подозрений. На первом этапе таких предварительных слушаний от арестованных не требуется признание или отрицание вины. Если человек остается в заключении, то дается примерно 30 дней для обвинительного акта. Это означает, что обвиняемый должен предстать перед жюри присяжных, которое должно подтвердить правомочность обвинений. И вот тут обвиняемый должен объявить, признает он себя виновным или нет. Думаю, сейчас, после того, как 11-й подозреваемый, арестованный на Кипре и отпущенный под залог в $32,500, скрылся, прокуратура будет твердо настаивать на том, чтобы в Америке никого из этой группы под залог не отпускали. Но здесь важна тяжесть предъявленных обвинений. Если человеку грозит всего 5 лет, его могут отпустить. Если 20, то вряд ли. Учитывается также, что можно конфисковать у человека, отпущенного под залог, но потом скрывшегося. Нынешнее дело называют шпионским, хотя обвинений в шпионаже не предъявлено пока. Бывает, что в судебной процедуре обвинение переклассифицируется. Это зависит от новых обстоятельств дела, от признаний арестованных. Пока же мы используем слово «шпионаж» в средствах массовой информации не вполне правильно с юридической точки зрения. По американскому закону шпионаж – очень серьезное преступление, которое подразумевает добычу строго секретной информации, касающейся национальной безопасности. Арестованных ныне обвиняют пока лишь в том, что они не зарегистрировались как иностранные агенты. Это тоже преступление, но не такое серьезное, как шпионаж. Это был Эндрю Маккарти, бывший прокурор. По замечанию судьи Рональда Эллиса, имеются различные свидетельства, в том числе аудио- и видеоматериалы, о встречах арестованных с официальными российскими представителями. Пока нет сведений о намерениях американских властей выслать из страны кого-либо из российских дипломатов. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 1 июля. Сегодня стало известно о состоявшейся в среду в Брюсселе секретной встрече министра иностранных дел Турции Ахмеда Давутоглу и израильского министра торговли Бенджамина Бен Элизера. Они пытались найти пути к восстановлению отношений, которые сильно ухудшились в последнее время. Об этой коллизии мой коллега Валентин Барышников.
Долгое время Турция была главным партнером Израиля на Ближнем Востоке, однако в последние годы отношения между странами становились все хуже, а конфликт вокруг так называемой флотилии «Свободы» обострил ситуацию до предела. В качестве условия нормализации отношений Турция требует извинений за израильский рейд, международного расследования и выплаты компенсации. Израиль считает эти требования неприемлемыми, поскольку расценивает отправку конвоя судов в Газу как умышленную провокацию. В этой ситуации втайне состоялась встреча министра торговли Израиля Бенджамина Бен-Элиезера и министра иностранных дел Турции Ахмеда Давутоглу, рассказывает корреспондент Радио Свободы в Стамбуле Елена Солнцева.
Факт этой встречи подтвердил сам Давутоглу по возвращении в Турцию. Он заявил, что общался с израильским министром около 2,5 часов. Вот что сообщил представитель МИД. Стороны обсуждали возможности выхода из создавшегося кризиса и улучшения отношений между странами. Стороны договорились встретиться снова. Можно ли считать эту встречу началом нормализации отношений? Большинство турецких экспертов уверены, что об этом говорить слишком рано. Политолог Ильхан Бильдгюн. Кризис будет развиваться и дальше. Израильские супермаркеты бойкотируют турецкие продукты. Турецкие власти отменили совместные военные учения. Израильские туристы боятся ехать отдыхать на турецкие курорты. Говорит журналист молодежного интернет-сайта Ахмед Таркан. Турция, Израиль и все международное сообщество извлекли бы огромную выгоду, разрешив этот конфликт. Расследование дела о флотилии с международными наблюдателями уполномочено властями Израиля. Это должно восстановить отношения. До этих пор и израильские, и турецкие политики должны проявлять крайнюю осторожность в своих заявлениях и действиях. Накануне глава правительства Турции Реджеп Эрдоган в телеинтервью заявил, что Турция продолжает оставаться другом Израиля, но главным препятствием на пути к ближневосточному миру остается нынешнее израильское правительство.
Корреспондент Радио Свобода в Стамбуле Елена Солнцева. А теперь израильская точка зрения на переговоры. О ней известный израильский политолог, профессор института Бар-Илан в Иерусалиме Зеев Ханин.
Израильский политический истеблишмент расколот на две фракции. Одна фракция полагает, что не следует бить все горшки, и Турция не прошла еще точку невозврата, имеет смысл снизить тон, не обращать внимания, насколько это возможно, на радикальные высказывания премьер-министра Эрдогана, исходить из того, что Турцию и Израиль связывают долгосрочные, многолетние, на определенном этапе стратегические партнерские отношения, на товарооборот. Порядка $3 миллиардов, поэтому объективный экономический интерес подталкивает Турцию к продолжению сотрудничества с Израилем, а Израиль, разумеется, заинтересован в том, чтобы Турция оставалась, если не стратегическим союзником, то, по крайней мере, не врагом. Противоположная фракция утверждает, что турецкое руководство уже прошло эту самую точку невозврата, что стратегический выбор сделан, что Турция, которая пыталась стать частью Евросоюза, изменила вектор своей стратегической, в том числе и внешней политики. И, в общем, на сегодняшний день нет никакой возможности остановить этот процесс. Бен-Элиэзер, видимо, получил от премьер-министра, если не поручение, то, по крайней мере, согласие на то, чтобы предпринять, ну, скажем так, одну из последних попыток отделить мухи от котлет, как сказали бы в России. Надо полагать, что на сегодняшний день в Израиле есть немало тех, которые надеются на то, что Бен-Элиэзеру это удастся, но думаю, что большинство сейчас относится к лагерю пессимистов.
называют турецкого министра Ахмета Деваутоглу и израильского министра Бен Элиэзера. Говорят, что у них есть хорошие отношения.
Это огромное количество представителей израильского и турецкого истеблишмента, которые связывают долгие, многолетние, товарищеские, дружеские, партнерские, даже деловые интересы. Если вы обратили внимание на все громкие, резкие высказывания турецких лидеров, Израиль либо не отвечает вообще, либо делает такие обтекаемые заявления.
Израиль говорит, что это была турецкая инициатива, в Турции говорят, что это была израильская инициатива.
Я думаю, что это была встречная инициатива. Разумеется, турецкий министр не пошел на эту встречу без согласования или прямого указания своего премьера. Оказаться в антиевропейском, антизападном лагере на сегодняшний день для Турции, по большому счету, контрпродуктивно. Для Израиля это тоже на сегодняшний день было бы крайне интересно не ухудшать отношения с Турцией.
Готовы ли на каких-то условиях пойти на компромиссы, на уступки в Израиле?
Думаю, что Бен Элиэзер предложил главе МИДа вернуться к уровню экономического партнерства и, возможно, тайному военно-стратегическому сотрудничеству. Если, скажем, вслух об этом говорить турецким лидерам, на сегодняшний день неудобно.
Это был известный израильский политолог Зеев Ханин. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о ярких телепередачах и газетных публикациях. Польские средства массовой информации активно комментируют итоги состоявшихся минувшим вечером теледебатов кандидатов на пост президента страны перед вторым туром выборов. Голосование, напомню, состоится в это воскресенье. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
После первого тура президентских выборов оба кандидата, которые прошли во второй тур, спикер Сейма, исполняющий обязанности президента Бронислав Комаровский и лидер оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярослав Качинский, всячески старались заручиться поддержкой занявшего третье место с 14% голосов Гжегожа Напиральского. Напиральский, кандидат от левых сил, то есть личность идеологически чуждая и Комаровскому, и Качинскому, однако заявил, что не поддержит ни одного из них.
Мои
избиратели – это люди ответственные, которые делают свой выбор осознанно. Я оставляю выбор, как проголосовать 4 июля им самим. Они хорошо знают, в какой Польше хотят жить.
Они докладнее ведут, какой польский хотят.
При небольшой разнице в рейтингах Комаровского и Качинского, поддержка лидера левых означала бы для каждого из них победу, а без нее дебаты, которые смотрели в прямом эфире несколько миллионов поляков, стали еще более важными. Кандидаты, время от времени обвиняя политический лагерь противника в бездействии и манипуляциях, говорили о проблемах эффективности польского государства, экономических реформах, ситуации в здравоохранении. В заключительной части дебатов, которая была посвящена иностранной политике и безопасности, речь шла также об отношениях с Россией.
Поглубление процесса поединения.
Нужно углублять процесс примирения также с Россией, насколько это удастся.
О, или еще то уда.
Заявил Бронислав Комаровский, перечисляя, какими, по его мнению, должны быть основные направления иностранной политики Польши, которые, согласно Конституции страны, во взаимодействии с правительством занимается президент. Спикер Сейма отметил, что, по его мнению, не следует обсуждать с Россией ситуацию в Белоруссии, где Варшава имеет серьезные разногласия с Минском, что касается отношения белорусских властей к представителям польского национального меньшинства. Это предложил сделать во время предыдущих дебатов Ярослав Качинский.
Нема згоды и не бенде на помыслы такие же госпра.
Нет согласия и не будет на такие идеи, чтобы о ситуации поляков в Белоруссии разговаривать с Москвой. Точно так же мы не согласились бы и на то, чтобы канцлер Германии разговаривала о ситуации немецкого меньшинства в Польской Силезии с российским президентом Медведевым. Это ошибка, от которой господин Качинский должен как можно быстрее отказаться.
Президент должен еще чем прежде выцвафать.
В свою очередь Ярослав Качинский обвинил Бронислава Комаровского в том, что тот не проследил за тем, чтобы следствие по делу о катастрофе президентского самолета под Смоленском вели совместно российские и польские следователи. При этом лидер «Права и справедливости» процитировал сообщение информационного агентства, датированное 10 апреля. Это день катастрофы, в котором говорилось о том, что Дмитрий Медведев заявил, что следователи будут работать вместе.
Пане маршалку, пан в этой справе не забил...
Господин маршал Сейма, вы ничего не сделали в связи с этим, исполняя обязанности президента Польши. И это пример того, как будет выглядеть ваше нахождение на посту президента.
Будет выглядела польская президентура,
заявил Ярослав Качинский. Качинский также отметил, что Варшава заинтересована в партнерских отношениях с Москвой. Если предыдущие дебаты называли скорее триумфом Комаровского, то теперь уже специалисты говорят об отличной форме Качинского, который был к поединку хорошо подготовлен.
Комаровский был трошка, даже чего-то.
Комаровский был хуже подготовлен по сравнению с первыми дебатами, а Качинский, наоборот, сделал работу над ошибками и представил очень интересные идеи. Говорит политолог Матеуш Красик. Досрочные выборы в Польше были назначены после того, как 10 апреля в окрестностях Смоленска разбился польский правительственный самолет. Трагедия унесла жизни 96 человек, в том числе и президентской пары. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». С 1 июля в Финляндии вступил в силу закон, гарантирующий населению страны право на доступ в интернет. Интернет-услуги юридически не отличаются от оказания почтовых и телефонных услуг. Финляндия стала первой страной, законодательно оформившей новое гражданское право. Я беседую с работающим в Хельсинки журналистом Николаем Мейнертом.
Еще в октябре прошлого года, 2009-го, было принято решение, чтобы с 1 июля финские компании, которые обеспечивают интернет-связь, предоставили бы каждому жителю реально Финляндии, население ее составляет 5 400 000 человек, доступ к интернету с минимальной скоростью 1 мегабит в секунду. Примерно структура должна быть такая, как в Европе предоставляется в почтовой и телефонной сфере, то есть то, что любой человек имеет право за разумную цену воспользоваться услугами тех или иных средств связи. Речь идет о проводном, о широкополосном интернете, естественно. Интернетизируются, если можно так сказать, дома. Причем это не так-то сложно сделать на данный момент, поскольку 96% населения Финляндии уже имеют доступ к интернету, и в принципе осталось где-то примерно чуть более 4000 домов, которые надо подключить к интернету для того, чтобы выполнить это постановление.
Насколько важно это для Финляндии? Это такое естественное развитие событий или это какой-то прорыв?
Но мне кажется, что это сделано больше таких пропагандистских, что ли, целей показать, вот видите, как далеко мы продвинулись. Интернет в Финляндии начал развиваться достаточно давно, еще в 80-х годах. В Финляндии объединяли между собой университетские системы информационные. Затем, где-то в 90-х, уже появился нормальный интернет, к которому мы привыкли, развивался он довольно быстро, и теперь существует такая точка зрения, что интернет также важен для человека, как и вот та же самая почтовая и телефонная связь, что без нее практически невозможно решать текущие проблемы, и поэтому каждый гражданин должен иметь соответствующий доступ. И финские ответственные министры, политики говорят о том, что они считают, что это прорыв, это переход на качественно новую ступень. Вы знаете, тут даже возникают другие побочные проблемы, связанные с интернетом. Вот, например, обсуждается в Финляндии уже следующий закон. Считать ли, например, уголовно наказуемым, если кто-то проникнет в беспроводную Wi-Fi связь, незакрытую причем, без разрешения ее владельца. Вот до сих пор в Финляндии это считалось наказуемым деянием, и даже, по-моему, один человек попал за это под суд. Вот сейчас обсуждается и говорится о том, что, в принципе, так легко защитить связь Wi-Fi, что считать проникновение в нее преступлением, ну, просто в данном случае нелогично. Поэтому, если кто-то оставляет ее открытым, то, пожалуйста, заходите.
Действительно ли в Финляндии положение в области интернета такое блестящее?
Страна действительно находится в области интернета довольно-таки далеко. И я, опять-таки, из своего опыта уже сделал вывод, что, например, многие услуги в Финляндии, интернет, дешевле, чем, например, в Эстонии, хотя уровень жизни все-таки, ну, пока остается не совсем сравнимым. Без интернета вы, ну, наверное, даже уже не сможете решить какие-то проблемы. Во-вторых, он экономит массу денег, потому что довольно часто многие, начиная там от компаний, которые обеспечивают пассажиров, например, морские компании, довольно часто услуги, которые касаются банков, в интернете дешевле. Если вы приходите просто в офис и покупаете, вы должны оплачивать за то, что вас обслуживают. Это специально сделано, чтобы перевести многие услуги в интернет, и поэтому многие традиционные офисы, где продавали билеты, сейчас сокращаются до микроскопических размеров. Все делается и все решается при помощи сети.
Финское правительство не планирует накрыть всю территорию Финляндии, включая ее леса и озера, интернет-колпаком?
Ну, по крайней мере, такая задача официально не стоит, хотя о том, что мобильная связь должна быстро развиваться и покрывать всю страну, говорят много, и опять-таки это, можно сказать, результат уже почти достигнут, потому что я, например, сам пользуюсь чаще мобильной интернет-связью в Финляндии, чем выделенной линии. Это действительно удобно, поскольку можно подсоединиться в любом месте. Задачи, которые ставит сейчас на будущее финское правительство в этой сфере, они связаны больше со скоростью, потому что уже на горизонте новый закон, который широкополосному интернету вы должны будете получать уже не 1 мегабит в секунду, а где-то к 2015 году 100 мегабит в секунду, и планируется, что это тоже должно стать в ближайшем будущем нормой. И то, что финны переводят это как закон на юридическую основу, это, конечно, делает им честь, поскольку они обязуют операторов такую связь предоставлять.
Журналист из Хельсинки Николай Мейнерт. В Великобритании услугами проводного интернета обеспечено 73% населения. В России доступ в сеть имеет, по некоторым данным, каждое третье домохозяйство. Я беседую с научным обозревателем Радио Свобода Александром Сергеевым о том, как сейчас интернетизирован мир.
вот такой вот лидер по информатизации, по проникновению интернета на сегодня считается, как ни странно, Австралия, хотя далека от всего остального мира, но, может быть, именно эта причина заставила их продвинуться так сильно. Еще очень высокий уровень интернетизации в Южной Корее, где, во-первых, очень развиты мобильные сети, вот, кстати, не проводные, а именно мобильные, а во-вторых, вдвое выше, чем в других развитых странах мира, объем трафика, который они качают. Количество передаваемой информации на пользователя примерно в 25 гигабайт в месяц, вместо характерных 12 для Соединенных Штатов или европейских стран, где еще немножко ниже, там 10 где-то гигабайт в месяц. Европейский Союз и Соединенные Штаты занимают достаточно высокие позиции. Европа в целом где-то выше 50%, 55%, а по отдельным странам 70%, например, там Бельгия очень на высоком уровне находится. Финляндия тоже, естественно, вот они теперь объявили. Но надо понимать, что одно дело доведение интернета, другое дело реальное использование этого интернета. Достаточно, например, по России сказать такую цифру. Одно дело, суточная аудитория интернета, это 26 миллионов. А другое дело, скажем, полугодовая аудитория, это 43 миллиона человек по России. И речь идет только о взрослых. И причем это относительно более надежные данные, потому что это данные, полученные путем телефонных опросов взрослого населения. А большинство статистики интернетовской по пользователям набирается с помощью автоматизированных служб, где просто регистрируется каждый уникальный посетитель. У меня на компьютере установлены 4 браузера. Internet Explorer, Firefox, Opera, там. Каждым из них я могу зайти на какой-то сайт, и каждый из них будет восприниматься как отдельный пользователь. Наверное, где-то говорить о том, что Россия находится на уровне около 40 миллионов интернет-пользователей, которые хотя бы в месяц раз выходят в интернет.
Это меньше трети населения страны. На мировом уровне Россия относится к группе передовых стран, средних стран, или это отсталое достаточно интернет-государство?
Россия находится где-то посередине. За год, например, суточная территория выросла на 6% от всего населения.
Как где интернет в России? Как в Конго, как в Бразилии, как в Индии, или как там, не знаю, в Чехии или в Голландии?
Россия несколько опережает сейчас Бразилию, заметно опережает, почти в два раза опережает Китай, но отстает от большинства европейских стран где-то процентов на 20-30 по проникновению интернета.
Вы упомянули о мобильной связи. Скажите, пожалуйста, хотя бы одна страна ставит перед собой задачу покрытие полностью 100% своей территории Wi-Fi или нет?
В чистом виде Wi-Fi вообще не пригоден для подобных задач, потому что Wi-Fi короткодействующая сеть с радиусом действия 50 метров. Был грандиозный план покрыть всю Москву, например, точками доступа Wi-Fi, но в конце концов он застопорился. Что касается покрытия всей территории, то, естественно, какие-то очень маленькие страны, они могут это себе позволить. Реально на больших территориях нет абсолютно полного покрытия даже мобильной связью, даже в Соединенных Штатах. Поэтому говорить о полном, 100% покрытии больших стран интернетом, ну, наверное, несколько преждевременно, хотя, скажем, мобильная связь, когда будет доведена до всей территории покрытия, то там ведь и интернет приходит.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были 1 июля научный обозреватель «Радио Свободы» Александр Сергеев и журналист из Хельсинки Николай Мейнард. В Финляндии вступил в силу закон, гарантирующий населению страны право на доступ в интернет. Вот так обстояли дела. В четверг, 1 июля, итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Лина Ширяева и Андрей Амочкин. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, не уходите с волны «Радио Свобода». Марина Тимашева после новостей представит вам российский выпуск программы «Поверх барьеров». Об нем заметки с Московского международного кинофестиваля. Не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Учителя 8-й школы пока не вышли из голодовки. Они
группа боевиков атаковала территорию аэродрома в Джалалабаде.
Во время задержания нарушителей один из них ранил двух
литовских. Это не нанесет ущерба нашим отношениям с Россией.
Кристиан Вульф получил в третьем туре
абсолютное большинство. Ему не оказали должной реанимационной помощи в течение более часа.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5980, 7260, 9520, 11805. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».